студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех.
Приветствуем, да? Конечно.
Я не слукавил, сказав, что мы приветствуем всех. Или все-таки, может, кого-то ты не приветствуешь?
Нет, я приветствую абсолютно всех.
Окей, тогда мы начинаем новостной дайджест выходного дня в 15.04. Он выходит по выходным, разумеется, сегодня он воскресный. И начинаем мы с коронавируса. Статистика заболеваемости COVID-19 в России позволяет сохранять сдержанный оптимизм. За минувшие сутки выявлено чуть больше 14 тысяч заболевших на 676 случаев меньше, например, чем днем ранее. И это минимум с середины октября. В лидерах по-прежнему остается Москва, более 1500 случаев. Второе место — Петербург, почти 1100. Замыкает тройку лидеров Московская область. 828 диагнозов COVID-19 было поставлено.
За минувшие.
Выздоровели за прошедший день более 15 тысяч человек. То есть число выздоровевших превышает уже число выявленных новых случаев, и это на тысячу уже разница.
Практически в тысячу, там буквально без нескольких 2-3 человека. Продолжается массовая вакцинация, которая стартовала 18 января в России, напомню, по распоряжению президента Владимира Путина. И по мере роста производства, расширения производства, увеличения, вакцинация становится все масштабнее. Но, кстати, есть и скептики у этого процесса. Так, вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч считает, что со временем вакцины могут перестать действовать на COVID-19. По словам специалиста, сейчас разработчики обладают инструментами для модернизации вакцин, однако в будущем потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами. С ним согласился ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард. Он отметил, что научное сообщество и фармкомпании до сих пор не знают, какие именно мутации у данного вида вируса могут проявиться в ближайшее время. Но не совсем с ними согласен российский вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Вероятность такая есть. Вот известны такие уходящие от вакцин штаммы. Малярии – это не вирусный агент. Вирусы гепатита Б. Вот про РНК-содержащие вирусы я таких штук не слышал. Но это не значит, что этого не может быть. Значит, какая вероятность? Небольшая. То есть должен очень сильно перестроиться белок шипа. Обычно так не бывает. Он может в одной-двух точках там что-то поменяться в нем. Вакцины узнают сразу много точек на белке шипа.
То есть вакцины изначально создаются таким образом, чтобы учитывать вероятность мутации. Поскольку таких прям масс активных мутаций пока не зафиксировано, то остается полагать, что вакцины по-прежнему будут эффективны достаточно длительное время, учитывая, что по мере того, как будет мутировать вирус, да, вакцины будут под него адаптировать.
Угу. По поводу российской вакцины «Спутник Ви», которой преимущественно прививают сейчас россияне, и уже не только россиян,
да.
Много партий было, много вакцин было отправлено в другие страны, уже в списке 27, да, ты говорила?
Да, 27. Угу. 27 – это страны, которые одобрили применение на своей территории, и сейчас с Российским фондом прямых инвестиций, это именно та организация, которая занимается продвижением, ведут переговоры о закупках.
Угу. И вот сегодня появилась новость, что индийские фармацевтические компании наладили выпуск вакцины «Спутник Ви» на своих мощностях. Об этом сообщил заместитель вице-президента одной из таких компаний. И теперь в сотрудничестве с РФПИ, который курирует все вот эти зарубежные проекты, связанные со спутником Ви, будут выпускать в Индии. И накануне еще была новость. Мы говорили, что Европейские страны многие интересуются, но они ждут, пока даст разрешение Евросоюз, а точнее специальный орган, да? Агентство...
Да, ну, мы поняли аналог
Роспотребнадзора в России, да, только на уровне ЕС. И накануне испанское автономное сообщество Каталония попросило Евросоюз включить российскую вакцину «Спутник Ви» в список прививок, которые разрешены на территории сообщества.
Ну, пока чиновники европейские размышляют, стоит или не стоит одобрять, ряд стран европейских, в том числе члены Евросоюза, напрямую уже договариваются с Россией о поставках. Та же Венгрия, допустим. Поэтому тут...
Но они не смогут массово применять без одобрения, без этого. Вот в чем загвоздка состоит.
С другой стороны, зная характер Орбана, я не удивлюсь, если он плюнет на все эти запреты и ради спасения населения пойдет на этот шаг. А что касается Индии и индийских мощностей для производства вакцины, вот нисколько не удивлена, поскольку как только зашла речь о создании вакцины, о том, что в России там создали и начались клинические испытания. Уже тогда все эксперты, практически все в один голос, говорили, что на наши вопросы, кто же может еще выпускать эту вакцину, когда она пройдет все стадии испытаний, будет зарегистрирована. В один голос говорили Индия. В первую очередь, потому что что-что, а фармпроизводство в Индии развито очень хорошо. И, в общем-то, там уже выпускается целый спектр российских препаратов, и не только российских. Поэтому Индии проще всего перестроиться, и то, что ей самой будет это выгодно, никто не сомневался. Поэтому Индия, в общем, это вполне себе ожидаемо. А вот то, что для меня, допустим, не совсем ожидаемым было, это переговоры с Ираном, который хочет на своей территории тоже выпускать вакцину «Спутник Ви».
Ну, пожалуйста, кто запрещает-то?
Ну, вот о поставках уже договорились, но, видимо, пока не могут согласовать какие-то нюансы, поэтому вот о производстве все еще идут переговоры.
Но здесь почему Индия особняком стоит? Потому что Индия не только для нужд своего населения, которое, как мы знаем, очень и очень большое, более миллиарда 300 миллионов.
Да, и которые уже начали прививать с вакциной собственной разработки.
Да, у них есть собственное производство Covaxin, называется она. У них одобрена уже на территории Индии та самая AstraZeneca, да? Ну, она, в общем-то, от AstraZeneca и Оксфордского университета, от британо-шведской компании. Вот, и теперь спутник Ви еще будет, и все равно у фармацевтического кластера остаются свободные мощности, и Нарендра Моди, премьер-министр Индии, говорил, что, пожалуйста, мы свою фармацевтическую промышленность предоставляем для выпуска вакцин от COVID-19 любых. Уже одобренных, разумеется, и прошедших испытаний.
Не будем забывать, что в России уже зарегистрировано две вакцины. Третья вакцина уже тоже на подходе, поэтому я думаю, что и эти вакцины тоже будут выпускаться, в том числе и в Индии, потому что раз мощности остаются, а я уже сказала, что это только подтвердило мои слова, что фармпроизводство в Индии очень сильно развито, очень на хорошем уровне, и поэтому почему бы и нет? У нас еще есть что предложить.
После небольшой паузы перейдем к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Депутат шведского парламента Бьорн Седер решил встать на пути строительства газопровода «Северный поток-2».
Я бы даже сказала лечь практически костьми.
Да, или как раз порка внутри трубы. Но да, это, конечно, мы иронизируем. Потребовал Бьорн Седер наложить санкции на Россию. Письмо с такими требованиями он направил министру иностранных дел Швеции Ан Линде. А она, в свою очередь, по ожиданиям депутата, уже должна это письмо адресовать в Европарламент.
Наказание, по мнению народного избранника шведского, Россия заслужила двумя эпизодами. Это, во-первых, она должна понести ответственность за действия по отношению к Алексею Навальному. Напомню, что он является учредителем фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций иностранных агентов. И второй эпизод, за который Россия тоже должна быть наказана, это объявление персоны нон грата троих европейских послов и высылка их из страны. Вот за все это он в качестве реакции предложил противодействовать строительству «Северного потока-2». В обращении к министру иностранных дел он назвал «Северный поток-2» угрозой политики безопасности Евросоюза и подчеркнул, что проект сделает Европу зависимой от российского газа. Но, правда, при этом он констатировал факт, что Германия отказывается от остановки строительства газопровода. Ну, также этот депутат поинтересовался у главы МИД, планирует ли она принять меры, чтобы заставить Германию прекратить этот самый проект. Но шансов у этого депутата и вообще у Швеции маловато, считает кандидат политических наук, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета Дмитрий Журавлев.
При всей относительной свободе Швеции от других стран Евросоюза, я думаю, что шведам придется все-таки в конце концов прислушаться и к Германии, и к Франции, да и к ЕС как институту, а там позиция от необходимости достаивания Северного потока уже давно не вызывает сомнений. Поэтому я думаю, что это такая попытка, скорее даже не шведов, а американцев, Швеция одна из самых лояльных Соединенным Штатам стран Европы, взорвать хотя бы последний вагон. Говорят, вскочить в последний вагон, а не вот взорвать последний вагон. Хоть так попытаться помешать строительству Северного потока. Думаю, что ничего разумного из этого не получится.
А еще как вариант, возможно, вот такие выпады со стороны Бьорна Седера, это попытка, ну так, влиться в новостную повестку. Кто еще вчера знал, кто такой Бьорн Седер? Да, ну, в Швеции, да, его знали. А за пределами Швеции, да, его знать никто толком не знал.
Ну, узнали, что теперь?
А теперь он на всех страницах. А теперь он может поднимать свои политические очки, как вариант. Поэтому тут сейчас еще под шумок какую-нибудь собственную партию организует. Как же по всему...
Собственный поток организует. Мне вот здесь непонятно, почему он смешал все в одну кучу. Потому что либо вы вводите санкции за какие-то действия России, все, точка, как бы... Не понравилось, как обошлись с Алексеем Навальным, давайте перекроем «Северный поток-2». То есть вот око за око, как бы, о чем говорит Бьорн Седер. Но он же потом еще добавляет, а вообще-то «Северный поток-2» — это же еще угроза политики безопасности, и это вообще как бы зависимым может сделать Европу, зависимой от российского газа. То есть... Это два самостоятельных таких суждения, которые могут друг от друга отдельно существовать. И мы помним, что некоторые страны, они как раз-таки бились против «Северного потока-2», ну, в том числе там Польша, да, Украина.
Да.
Как раз-таки, да, без привязок к Навальному, без привязок еще к чему-либо, просто потому, что это угроза политики безопасности. Это может там лишить их доходов от транзита, и либо же Москва якобы может манипулировать диктовать условия там и по ценам, и соответственно, по объемам газа и так далее. Вот. А данный депутат Бьорн Седер, он одновременно здесь мешает, да, и вот угрозу безопасности, и как ответ на действия России определенные.
Ты знаешь, мне кажется, он просто накидывал как можно больше аргументов, чтобы вот это обращение, этот запрос выглядел более убедительным и весомым. Собрал все аргументы какие-то.
Экологию только... забыл еще. Экологию подтянуть забыл. Там в Германии есть целые сообщества.
Упустил. Грета ему не простит.
Да, тогда бы мог точно создавать партию в Швеции. Какую-нибудь там экологические... популистскую.
Ну, у них там распространенные зеленые, так что подозреваю, что что-то подобное уже существует.
Мне кажется, слишком много мы уже внимания уделили Бьорну Седеру, шведскому депутату, но пусть будет так. Давай сделаем паузу, после нее уже к другой новости приступим. В России завершены государственные испытания обновленной системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщил ее генеральный конструктор Сергей Боев. Основные испытания системы в целом и командного пункта успешно закончились еще в конце 2020-го.
А вот 14 февраля была завершена задача на новых технологиях с воспроизводительными вычислительными средствами. То есть это новый элемент вот в этой системе, его раньше не было. Модернизация шла около 10 лет. И вот эта новая система, которая обеспечит очень быструю обработку информации и передаст ее на командный пункт. Собственно, задачи вот этой системы «Радио Спутник» поведал военный эксперт Алексей Леонков.
Суть его заключается в том, что система обнаруживает запуски баллистических ракет, обнаруживает места, откуда они стартовали, будь то с суши, будь то, как говорится, глади Мирового океана, вычисляет, куда могут эти ракеты полететь, предупреждает системы противоракетной и противовоздушной обороны и формирует алгоритмы для баллистических ракет, чтобы они стартовали по местам, откуда ракеты к нам стартовали, вражеские, и по тем местам, где принималось об этом решение.
Вот, кстати, последний вот этот пункт, да, который может выполнять эта система, то есть запуск ракет в, не только по целям, да, где залповым целям, но и по целям принятия решения, он больше всего напряг западных, особенно американских партнеров. Что как же так? Это нечестно, это не по правилам ведения войны вообще.
Нельзя целиться в нас.
Да. Нет, мало того, что в наши пусковые установки будут целиться, так еще и будут целиться там, ну, я не знаю, тот же Белый дом вполне, да, потому что, ну, где могут быть приняты подобного уровня решения? Естественно, где-то, ну, вот Пентагон, Белый дом, поэтому вторые ракеты-то полетят уже именно туда. Сергей Боев, как ты уже отметил, генеральный конструктор вот этой системы, озвучил ее преимущества современные, что отвечает всем современным техническим характеристикам, которые были, собственно, заданы заказчиком. А заказчик в данном случае является Министерством обороны. Все вот эти задачи были прописаны изначально в техническом задании. И прежде всего вот эти, плюсом этой системы являются как раз вот то, что мы говорили, новые алгоритмы, новая математика и новые интеллектуальные возможности системы по обработке информации. От всех, абсолютно информация от всех современных средств контроля и предупреждения. Ну и, естественно, это радиолокационные станции и космический эшелон, которые теперь тоже подключены к вот этой системе. Причем улучшение радиолокационных вот этих средств стало возможно с разработкой станций класса «Воронеж». То есть они очень быстро разворачиваются, и за счет этого удалось очень быстро максимально развернуть их на территории России и максимально сделать охват радиолокационный, покрыть максимальную территорию.
Делаем сейчас паузу и идем дальше. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск через свой аккаунт в Twitter пригласил президента России Владимира Путина пообщаться с помощью соцсети Clubhouse. Он написал, что для него была бы большая честь поговорить с российским лидером.
Ну, так, на минуточку, соцсеть-то это доступна не всем, она закрытая.
Поэтому надо пользоваться приглашением любым, мне кажется.
Да, то есть подключиться к ней можно только получив приглашение от кого-то из участников этой соцсети. Запущена она была в апреле 2020 года. Общение происходит с помощью голоса в виртуальных комнатах. Вот в чем такое ноу-хау. И, собственно, о чем говорит Маск, что именно пообщаться, не попереписываться, а именно поговорить. Но учитывая, что соцсеть – это детище Маска, то, скорее всего, вот это приглашение оказалось просто способом, ну, привлечь внимание и к себе, и к этой соцсети, считает научный журналист, обозреватель по космосу Михаил Котов.
Пока мы знаем только одно, что Илон Маск предложил Путину пообщаться в сети Clubhouse, и не более того. В этом сложно искать какие-то дополнительные эти самые. Илон Маск достаточно живо умеет работать как бизнесмен, пытается сотрудничать со всеми, с кем только можно. Он пытается найти какие-то общие связи, общие стороны. Поэтому я не вижу тут ничего вот этакого криминального или неправильного. Илон Маск достаточно лоббирует вот эту вот платформу Clubhouse. Он пришел туда одним из первых из известных людей, и тут может быть что угодно, и действительно желание поговорить, и как вариант просто привлечь внимание к своей платформе.
Мне кажется, учитывая тот факт, что вот этот аккаунт President of Russia в Твиттере, его ведут сотрудники администрации президента, и Владимир Путин вряд ли вообще там что-то да, публикует.
Владимир Путин не Дональд Трамп.
Стоит обратить внимание Илону Маску на его давнего товарища Дмитрия Рогозина, который активничает в Твиттере. И вот, мне кажется, в Клабхаусе они могли бы разойтись как следует. Там, ну, такую тем более, создать беседу.
Тем более у них есть общие темы, космос, да. Почему бы его не обсудить, в том числе и
сотрудничество. Взаимные претензии, а может быть и предложения.
Да, безусловно, учитывая, что Рогозин не въездной в США, на него наложены санкции.
Ну, хоть в Клабхаусе можно тогда.
Вариант, конечно.
Пообщаться вдоволь.
А ты знаешь, о чем я подумала? А я подумала о том, что вот глядя на вот эту активность Илона Маска, вот на его вот эту вот бизнес-проекты, которые он толкает, а не будущий ли это Дональд Трамп?
Будущий президент, имеешь в виду?
Ну, они, во-первых, похожи по темпераменту, а во-вторых, почему нет?
Ну, может быть, но надо прибавить тогда там Маску лет сколько? 30? И тогда представим, да. Делаем пока паузу и продолжим. Но все равно мы остаемся на околомасковой орбите. Биткоин, стоимость криптовалюты достигла отметки в 49 тысяч долларов. Это новый рекорд, по данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам. Его стоимость на торгах вырастала до 49 143 долларов. 2,7% рост составил.
Ну, играть или не играть в эту криптовалюту – дело каждого. В какой-то степени это такая рулетка непредсказуемая, считает председатель ассоциации «Электронные деньги», научный руководитель Центра технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Достов.
Я бы сказал, что это такой вопрос, на который нет ответа. Потому что биткоин, как и большинство рыночных активов, демонстрирует в своем роде случайное поведение, которое невозможно предсказать. То есть он может расти дальше, он может быть завтра обвалится. И те, и другие прецеденты были. Поэтому логикой здесь руководствоваться невозможно. Но если есть желание поиграть в азартные игры, можно исключительно прислушиваться к своему чутью.
Ну и, в общем-то, именно Илон Маск и повлиял на такой стремительный рост, довольно ощутимый.
Но он форсировал рост, да. Он и так подрастал, биткоин.
Да, но он еще форсировал его, объявив о том, что его компания Tesla готова инвестировать 1,5 миллиарда в биткоины. Это заметно подстегнуло интерес к криптовалюте.
Они уже даже, по сути, поставили перед фактом комиссию по ценным бумагам и биржам США, что в январе эти 1,5 миллиарда в биткоинах они разместили. А вот что еще подхлестнуло рост, это то, что в ближайшее время, возможно, оплату Tesla будет принимать в биткоинах. И это еще сильнее разогнало эту криптовалюту. Следим за развитием событий. Дарья Чередник.
И Никита Воронков.
Спасибо.